Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», подкаст «Киноблог». Здесь мы говорим обо всем, что связано с кино, сериалами, телевидением даже иногда бывает, о книгах, в общем, все, что так или иначе имеет отношение к художественной литературе, культуре и кинематографу. И сегодня у нас в гостях очень интересный и неожиданный гость для такой программы, как наша. Человек, который знает толк в развлечениях и знает толк в... Хотел быстро сказать и ничего не придумал. Наверное, он сам в процессе нашего разговора мы найдем это слово. Рафик Камарли. Здравствуйте, Рафик. Добро пожаловать к нам в студию. Очень рад вас видеть здесь у нас. И вроде бы и давно напрашивался, да, наш с вами вот такой вот диалог. Но как-то мы все не собирались. Еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте, Наумбек. И вас тоже с наступающим Новым годом.
И говоря с наступающим, я говорю не просто так, потому что мы с Рафиком обсудим наш... постновогодний и предновогодний досуг. И в частности, мы поговорим о фильмах, картинах, которые можно посмотреть и в кругу семьи, и с друзьями, и в одиночестве, да и в целом о хороших фильмах. И Рафик — это такой человек, который, не являясь, наверное, экспертом, по крайней мере, не называет себя так, в области кинематографии, но у человека практически безупречный вкус. Об этом я знаю не понаслышке, и вот лично, и давайте еще раз проверим, и чтобы сами наши слушатели тоже в этом убедились.
Я боюсь, вы сейчас проверите мой вкус и разочаруетесь.
Ну, почему же?
Я точно не эксперт. Ну, вот что касается новогодних фильмов, ну, я их очень люблю, и могу о них говорить долго.
Ну, давайте начнем. Какой фильм новогодний? И, ну, вот после Нового года же еще бывает вот эти несколько дней ленивых, там, 1, 2, 3 января, когда ты не хочешь уже никуда ходить, все самое веселое уже случилось, и ты сидишь дома лениво, попивая там, чашечку кофе или какой-нибудь глинтвейн, и просто листаешь там, телевизор и думаешь, что бы посмотреть. И обычно, вот, чтобы продолжить настроение, мы смотрим и дальше какие-то новогодние, праздничные фильмы или такие атмосферные.
Да, ты сидишь дома, еще новогодний стол не убрали, но ты вытащил с балкона позавчерашние салаты.
Да,
и доедаешь это дело, смотришь какое-нибудь кино. Ну, наверное, начнем все-таки с предновогодних, да, таких вещей. Ну и для нас, для многих, если не для всех, все-таки мы все... в Новый год неизбежно смотрим «Иронию судьбы» или «С легким паром». А вот, хотя все ее уже видели, в зависимости от того, сколько вам лет. Если вам 30, вы точно там 25 лет видели. А мне вот сильно больше. Я видел очень много раз это кино. А, но, тем не менее, где-то на фоне оно всегда играет. А у меня там, потому что показывают его как минимум 5 каналов в телевизоре, плюс есть YouTube и так далее. Даже если я не нахожу этот фильм, я его все равно включаю, чтобы он где-то фоном у меня был. Но это придает какое-то настроение, потому что, ну, не знаю, мы привыкли к этому с детства, там идет снег, и когда за окно, вот как сейчас, снега нет, ну, приятно на это все посмотреть.
Ну, знаете, да, «Ирония судьбы» мой не самый любимый новогодний фильм, потому что в нем вот есть что-то вот такое в этой встрече непосредственно, ну, в этом любовном треугольнике Нади, Лукашина и Ипполита, что-то тут... то, что мне лично вот претит. Но вы сейчас начали о нем говорить, и вот про снег, про все это. И прелесть же его как раз в этом. Это, наверное, чуть ли не единственный фильм, в котором к Новому году по-настоящему готовятся. И вот эта суета, которая предшествует там звону колоколов 12 часов, вот этим курантом, колоколов сказал, курантом, и вот эта атмосфера, наверное, передана в этом фильме лучше, чем в какой-либо еще. И всегда же происходит куча событий, но они крутятся вокруг главных героев. И вот эта атмосфера квартиры, когда там накрываешь на стол, достаешь из холодильника, если не успел подготовиться, все, что есть, и из этого что-то колдуешь. И вот, да, и поэтому, наверное, он и такой, то, что его и на фоне послушать можно, особенно, ну мы с вами, наверное, его знаем практически наизусть.
Да.
И в то же время вот это вот передает вот эту атмосферу ожидания чего-то.
Точно, так и есть. Ну, есть еще много, конечно, других фильмов, о которых можно поговорить. Потом надо тут иметь в виду, что в последние, там, 20-30 лет у нас появились еще и голливудские какие-то рождественские фильмы, ну, о которых мы раньше не знали. Мы с вами, по крайней мере, так сказать, чисто культурном плане не имеем никакого отношения к Рождеству. Но, тем не менее, фильмы эти иногда приятно посмотреть. Они то, что за какое-то настроение. Я вот, например, вам только что говорил вот в беседе перед нашей встречей, что я очень люблю смотреть фильм, который называется «Фред Клаус. Брат Санты». И, например, ну, мои родственники меня не понимают, зачем я это смотрю, но он придает мне тоже какое-то настроение. Там очень красивые песни, замечательные актеры и так далее. А уже если копнуть вот глубже, куда-то в детство, то были совершенно прекрасные фильмы и мультфильмы советские. Я даже не знаю, вот нынешние дети это видели или нет, и если нет, то очень жаль. Был такой фильм «Новогодние приключения Маши и Вити». Я не уверен, что вы его смотрели.
Я его не смотрел, к сожалению.
Был совершенно замечательный такой «Морозко».
«Морозко» я знаю. Вот, «Тепло ли тебе девица?»
Я вот люблю это посмотреть. И не только из-за фразы «Тепло ли тебе девица?» А он какой-то такой чудесный, да? Потому что Новый год – это же все-таки ожидание каких-то перемен, ожидание чуда, да, которое должно произойти. То есть люди весь год, большинство живет, в общем, довольно неинтересно, зачастую тяжело. И всем хочется каких-то перемен, хочется каких-то чудес. И вот этот замечательный праздник, Новый год, он как раз вот всегда вот об этом больше, да? И тебе хочется, чтобы все было хорошо. Ты ждешь вот и от фильма, который ты будешь смотреть, или там мультфильма в данном случае, ты ждешь чего-то такого вот необычного, чудесного, интересного. И вот все эти вот «Морозко» и «12 месяцев», допустим, замечательные. Это вообще очень, очень старый кинофильм, да?
А есть фильм. Я смотрел мультфильм.
Мультфильм есть.
Очень
есть
красивый мультфильм, фильм, да. Кстати.
А вот это совершенно чудесные вещи. Потом в последние, относительно последние годы, вышла масса интересных российских фильмов. Например, вот эту франшизу «Елки» я не очень люблю. Скажу сразу, то есть там первые пару фильмов ничего.
Да, да.
Которые, в общем, большинству людей нравятся. Остальные все как-то они стали менее интересными. Но вот, допустим, я даже записал себе где-то, знаете, сделал небольшой списочек фильмов, которые там я люблю иногда смотреть. Ну, конечно, забыл очки. Вот есть замечательное кино, которое тоже многие не видели, «Кушать подано» называется. С Ароновой актрисой такое. Потом там еще играет несколько Юлия Рудберг, по-моему, и мужских персонажей, к сожалению, не помню фамилии, хотя неизвестные актеры российские. Это поставлен по пьесе, по-моему, Тома, фамилия этого французского автора. И по его же пьесе есть другой фильм, который называется «Ищите женщину» с Куравлевым и Софи Каучаурелли и Юрскими, еще массой замечательных актеров. Они оба новогодние. То есть там и оба это такая комедия положений. В общем, ну, они замечательные, они как раз придают вот такое интересное настроение.
Ну, знаете, есть в новогодних фильмах, ну, по крайней мере, к нашему отношению к этим картинам, то, что им вот не обязательно быть вот такими очень глубокими и грузящими, да, если не говорить даже простыми словами, да, и не нудными. И они, а главное, чтобы они были такими атмосферными же. И там часть картин, которые мы так или иначе все равно смотрим, особенно если это какие-то новые фильмы российские, ну, относительно новые, плюс-минус, там, которым 20-25 лет. Например, вот пока вы рассказывали, я вспомнил, есть такой замечательный фильм, он такой очень легкий и в то же время очень трогательный. «Сирота Казанская».
Вот я только хотел о нем сказать,
да,
кстати.
Да.
Это очень хорошее кино.
Там собираются где-то на отшибе девушка и несколько мужчин. Как бы это странно ни звучало. И они все претендуют на роль ее отца.
Ну, там, то есть, там ее мужа играет Николай Фоменко.
Да, да, да.
Или жениха, да?
Жениха,
по-моему, жениха,
жениха, да.
Приезжает три... папы, предполагаем.
Да, и есть... вот, насколько я помню, ее мама или кто-то разослал им письма, вот как там,
да, что-то такое.
В мюзикле «Мама Мия» во второй части,
да,
помните?
Да, 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 но там
тоже
совершенно
такая история.
Фабула совершенно замечательная,
да,
актеры,
да,
великолепные, атмосфера, и... опять же, снег кругом идет, это в какой-то тайге, в какой-то деревне,
да,
все происходит.
Да, совершенное волшебство, и ты его, да, вспоминаешь, и с точки зрения там высокого искусства, ну... Не знаю,
нет,
как
нет,
бы это может быть,
фильм,
да,
тем не менее.
Но сама по себе вот именно непосредственно атмосфера, она же вот такая. И многие вот рождественские фильмы, о которых вы начали говорить, ну, чтобы, если там у кого-то возникнут вопросы, я относительно недавно узнал, что на Западе, оказывается, Новому году придают не такое большое значение, как Рождеству. И если оборачиваться назад и смотреть историю празднования непосредственно Нового года. Оказывается, там, по-моему, уже при Советском Союзе это случилось, чуть ли не при Сталине, когда они... ну, стране нужен был свой праздник. Большой, объединяющий, добрый, который несет вот эти перемены, веру в чудо в какое-то. И тогда они посмотрели, что есть Рождество, которое праздновали и в имперской России, да, до революционной. Но нужно же было максимально абстрагироваться, они, и все ритуалы все перенесли на Новый год с 31 на 1 января. И у нас теперь есть свой замечательный праздник, тот же самый Новый год.
Точно.
И Рождество то самое, о котором мы часто слышим и видим непосредственно в западных фильмах, для них он главнее, но он имеет такое же сакральное значение, как и для нас Новый год. Даже изначально, да, он нес в себе какое-то религиозное значение, религиозный смысл. Но потом он превратился в то же, что и для нас Новый год. Потому что Новый год-то не несет никакой религиозной нагрузки. И Рождество также. Хотя база там непосредственно вот религиозна. И это интересные различия культуральные между Западом и нами. Но, тем не менее, те фильмы, которые мы смотрим на Новый год, он уже у нас, они больше рождественские. Там тот же знаменитый «Один дома», он же больше привязан к Рождеству, чем к Новому году.
Да, есть несколько фильмов, которые связаны именно с Новым годом. Один из них называется «New Year's Eve», называется «Вечер Нового года». И там действие именно 31 декабря происходит. Это довольно, ну, относительно не новый фильм. Там играет несколько приличных очень актеров. Там Де Ниро играет, например, еще много кого. Это так, там просто рассказано несколько историй новогодних. Какие-то из них друг с другом связаны, какие-то нет. Но он такой добрый, позитивный фильм. Что касается Нового года, то Новый год-то и в имперской России тоже отмечали, на самом деле. То есть его отмечали, это недавно выяснилось. То есть при Петре Первом вышел указ, когда он поменял летоисчисление, потому что Россия жила там 7300 какой-то год был.
Ага.
И он повелел всем праздновать Новый год, там дальше пошла вот эта история с елками там, и так далее. И летоисчисление поменялось на вот то, какое оно более-менее сейчас, как мы знаем. И вот Новый год тогда все-таки тоже праздновали, но опять же так же, как сейчас на Западе, в странах католических, протестантских, ему не придавали того значения, как религиозному празднику Рождества.
Угу.
Опять же, если говорить о религиозном празднике, вот вчера я совершенно случайно посмотрел на Нетфликсе фильм норвежский, и там семья, значит, они встречают Рождество и идут в церковь вместе с индусом, с которым познакомился их дочь, собирает своих детей замуж, и он спрашивает эту свою будущую невесту, будущую жену: а вы что, вы христиане? Она говорит: нет. Ну, в смысле, не христиане не в том плане, что они как бы норвежцы, да, то есть, ага. Ну, Норвегия абсолютно атеистическая страна почти полностью. А, говорит, нет, просто мы ходим в церковь каждый, это единственный раз, когда мы посещаем церковь, например, псалмы. Это вот Рождество. То есть многие и там ему не придают вот такого вот религиозного значения. Но, тем не менее, для них это вот такой праздник, а у нас все-таки это по-прежнему Новый год. И так и будет.
Вот тоже, да, интересно, но что важнее, мне кажется, во всей этой истории с празднованием, ну, не зря этот праздник все-таки носит главного праздника там, в году, потому что начинаешь к нему готовиться чуть ли там кто-то с середины ноября, а кто-то за три дня, поскольку во всей этой суматохе очень сложно, особенно в условиях города большого. Но это чуть ли не единственный праздник, который объединяет всех членов семьи вокруг одного стола. И вот буквально мы сегодня днем, кстати, с нашими общими друзьями обсуждали вот это, а кто что будет делать на Новый год, соберемся, не соберемся. И там, вот что интересно, прозвучала такая фраза, что ну да, но до 12 часов, естественно, каждый будет со своей семьей. Кто-то поедет к родителям, кто-то там вместе с детьми. А уже потом это дело другое. Уже можно и с друзьями да. собраться, и все дела. Или вот я помню, у нас в детстве на Новый год приезжали все-все-все наши многочисленные родственники, плюс еще родители друзей, и иногда нам позволялось еще и своих друзей домой привезти. И когда, ну, естественно, нас отделяли куда-нибудь, детей, и мы уже больше, ну, что мы делали, больше смотрели телевизор, на котором шли разные фильмы, и вот тоже там что-то объединяющее было, ну, во-первых, в фильмах, к которым мы все привыкли, тот же Иван Васильевич всегда под Новый год идет, мой самый, например, любимый фильм, это... Ну, про доцент вылетел.
Да, да, я понял.
Там, где меняются... Ну, все его смотрели, все мы джентльмены удачи.
Джентльмены удачи,
как можно было забыть?
Ну, что ж такое, да.
Да.
Начинается все в Новый год.
А еще я вспомнил, что вот как раз в те годы вот на одном из вот таких больших там посиделок у нас дома по телевизору начали крутить старые песни о главном.
Да, да. Первые вот, были прям замечательные.
Да, да, да. И они же были основаны на... Ну, первый, по-моему, на «Вечерах на хуторе близ Диканьки».
Которое, кстати, тоже замечательное кино.
Да.
Ну, оно как бы...
Оно старое, но я его
ночь
смотрел...
«Ночь перед Рождеством Гоголя», но замечательное кино.
И я его люблю пересматривать, потому что там есть какое-то волшебство. Оно, если не ошибаюсь, вообще черно-белое само по себе.
Оно начинает с черно-белого, потом переходит в цвет в какой-то момент.
Да,
его там
да,
осветили
да.
последние годы. Но, в общем, вот, я вчера и... его буквально момент таки смотрел, он был цветной.
И это же совершенно чудесное кино. И оно интересно тем, что, во-первых... Когда ты читаешь это в школе, то это оно одно впечатление производит. А когда ты смотришь это в кино, ну, на телевизоре, оно совершенно другую атмосферу Конечно. Передает. И у меня с детства вот этот... Вы точно знаете, что в советских фильмах, особенно вот в детских, в новогодних, таких околосказочных, вот звук ветра вот этот, который... Он и из фильма в фильм, из мультфильма в мультфильм все время... Хочу,
да,
вот
да,
этот...
да.
И вот этот звук у меня всегда настраивает тоже на новогодний лад, когда ты листаешь, опять же, когда готовишься каналы, и если ты слышишь это, значит, точно идет что-то новогоднее, что-то из детства такое теплое, светлое и волшебное.
Да, вот, кстати, если говорить об этом, я вот недавно посмотрел совершенно новый фильм с Полом Джаматти в главной роли. Он такой рождественско-новогодний. Но это не веселый фильм на самом деле. Называется он «Оставленные». И там речь идет о событиях, которые произошли там между католическим Рождеством и Новым годом в частной школе где-то под Бостоном. Все дети уезжают домой к семье отмечать новогодние все эти праздники, а несколько детей остается в школе с одним из учителей и женщиной-поварихой. И, ну, как-то периодически все это грустно, но на самом деле в итоге там довольно позитивный посыл, и смотреть его интересно, это прям настоящее сильное кино, снятое Александром Пейном вместе вот с Полом Джаматти, кстати.
Да, это, советую. Это очень интересное, очень душевное, что называется,
да,
кино,
да, да.
Потому что Там Пол Джиаматти, как он замечательно умеет это делать, играет сначала очень неприятного персонажа.
Да, крайне неприятного.
Которого все дети не любят. Угу. И в итоге они чуть ли не вдвоем остаются самым несносным ребенком в этой школе. Да. И когда я читал описание этого фильма, слышал отзывы, у меня в голове все время крутилось, как будто бы это происходит где-то в Англии в начале века.
Да, там примерно такая атмосфера.
Да, да, да. И вот даже когда смотришь, тоже думаешь, ну вот да. А потом вот вы сейчас сказали под Бостоном, и ты такой, точно, это же там чуть ли не про современную.
Это новая Англия, ладно.
Да, да, да. Но тем не менее, и способность кино вот так переносить тебя из эпохи в эпоху и погружаться в какое-то время, оно вдвойне дает такую двойную дозу вот этого тепла какого-то, да, когда речь идет о праздничных картинах и о картинах, которые ты вот наполняешь все свои каникулы этими фильмами.
Да, да.
И опять же, возвращаясь к детству, одним из самых важных для меня, по крайней мере, было то, что непосредственно в каникулах, особенно в зимних, это то, что ты сходишь там, ближе к обеду с друзьями куда-нибудь в горы, через 2-3 часа вернешься промокший до ниточки, переодеваешься в теплое, укрываешься в одеяло, делаешь себе чай и включаешь фильмы. И там, как правило, идет или «Один дома», или что-то вот из пула советских новогодних комедий, или что-то новое. Я вот вылетело у меня из головы, кажется, этот фильм называется «Бедная Саша», про девочку.
Вот, замечательный.
Да, про девочку, которая искала, по-моему, своего отца.
Нет,
он сидел же, ее отца играет там Збруев.
На самом деле он играет, он как бы не ее отец, а он сидел в тюрьме за какое-то мелкое правонарушение, и прямо перед Новым годом ему дают отпуск. И, значит, там, в общем, некий человек, сидящий в этой тюрьме, которого играет человек, который играл Карлсона, Спартак Мишулин, он, значит, ему дает какие-то наставления, разговаривая с ним при этом вот таким тюремным сленгом, вот это по фене, так сказать, и там идет подстрочный перевод, я помню, того, что он говорит, но понять совершенно невозможно. Он отправляет там, что обратно принести из какой-то еды или из чего-то в тюрьму, когда он вернется после отпуска. Он просто человек, который встречает эту девочку. Я, конечно, не помню, как зовут юную актрису, которую я играл.
Ну, это тоже совершенно не помню.
А маму ее играла, тоже, кстати, не помню кто, но какая-то очень известная актриса. Они знакомятся в итоге с мамой, и там все хорошо. Как бы. Но он такой тоже настроенческий, хороший новогодний фильм.
Он очень душевный. Вера Глаголева, кажется, играла. Да, так хорошо, когда есть возможность сразу же посмотреть то, что забыл. Да, и я вот помню атмосферу эту. Вроде бы непритязательное, совсем не детское кино, но оно тебя так сильно увлекает.
Да,
и замечательные актеры эти. Ну вот, я вот очень хорошо помню, что это был Збруев, и какое-то время у меня даже он ассоциировался. У меня, видимо, был такой возраст, когда я был крайне впечатлительным. И он ассоциировался у меня именно с этим, с Новым годом.
С Новым годом, да.
У него такой именно, то, что сейчас называется, Дед Морозовский вайб этой картины. Очень, очень приятное, интересное кино обязательно. И забытое, кстати, его редко
встречается. К сожалению, да, его редко показывают, но все это есть в довольно свободном доступе, я думаю, там даже в Ютьюбе, и можно все это посмотреть. Вот, кстати, вы упомянули «Один дома», и вот мы о нем как-то забыли, потому что для многих, даже у нас, а не в той стране, где его сняли, он является таким абсолютно классическим каникулярным новогодним фильмом. Я вчера совершенно случайно наткнулся на большую статью, где люди серьезно обсуждали, насколько богата была семья МакАлистеров, о которой речь идет в этом фильме. То есть там люди проводили исследования, на которые наняли трех сотрудников Федеральной резервной системы, то есть Госбанка США.
Ничего себе.
Каких-то там начальников отделов, причем, которые сидели и высчитывали, сколько там в деньгах тех времен, когда это снималось, и сколько в нынешних деньгах, например, стоил дом МакАлистеров. И они посчитали, что вот если бы сейчас вот это реально существующий дом в пригороде Чикаго, он сейчас стоит больше 2,5 миллиона долларов. Потом они там просчитывают, кто где что сказал, на основании этого пытаются, значит, понять, насколько они богаты. Ну, по-моему, это некая дикость какая-то, но фильм, тем не менее, замечательный.
Ну, да, мы же как-то не оценивали его с этой точки зрения.
Конечно.
А если включить вот какую-то сухую статистику, да, просто логику, получается, что действительно это очень огромный, хороший дом.
Дом, в котором живет 5 детей,
да,
родителей,
да.
И человек 15 родственников, которые к ним приезжают.
И они все этой толпой летят в Париж.
Париж, да. И в какой-то момент, когда ей надо вернуться обратно, это вот в этой статье, которую я прочитал вчера, было... Она серьезно разговаривает с мужем, с этим самым МакАлистером, о том, что не нанять ли нам частный самолет, потому что нет мест ни на один рейс.
Да, да, да. И тоже вот интересно. И это вот, возвращаясь к началу нашего разговора, про то, что они могут быть вот, ну, то, что называется, заклишированными или с какими-то фактическими ошибками совсем-совсем. Но, тем не менее, вот, кульминация таких фильмов, когда, ну, если говорить о наших, это, как правило, происходит ровно в 12, чудо, да. Все мирятся, все собираются, чокаются шампанским, и у тебя появляется ощущение, что все у этих людей будет хорошо вместе с ними,
да.
И у тебя. Потому
да,
что
да.
Картина свою функцию выполнила. Она погрузила тебя в эту атмосферу, наделила вот этой праздничным настроением.
Угу.
И ты переживаешь эти ближайшие несколько дней, даже, вот, даже ленивые первые 3 дня Нового года, пребываешь в какой-то эйфории. И я думаю, без фильмов этих настроение это было бы неполным. Не зря же есть огромное количество и у нас, и на Западе, и, ну, где угодно, где Новый год или Рождество празднуют очень активно. Огромное количество этих фильмов. Там в Соединенных Штатах, по-моему, есть даже целый канал, где крутят,
да,
круглый год.
И вот хотел это упомянуть, кстати говоря. А я как-то в США, будучи в гостях, наткнулся на канал Hallmark Christmas Movies. То есть есть канал Hallmark, а есть еще и канал Hallmark Christmas, который, насколько я понимаю, показывает все вот это целый год. И я, мне что-то какой-то момент, это я из-за разницы во времени, я проснулся очень рано, и мне нужно было как провести время. Я сидел, посмотрел несколько вот этих Hallmark-овских фильмов и понял, что они совершенно под копирку написаны. То есть, да, ты их смотришь, они тебе придают мне какое-то такое новогоднее настроение, но примерно к 3-му фильму я уже понял, вот, что будет дальше. Вот я мог бы писать сам с ним сценарий. Я их иногда таки смотрю, эти фильмы, даже сейчас. Некоторые из них, ну, совершенно не в какие ворота. То есть, ты вот, ну, неинтересно смотреть уже так на 5-10 минуте. Но можно их прокрутить и наткнуться на какие-то ключевые моменты, когда там они поедут срубать елку в лес вместе обязательно. А мужчина, главный герой, как правило, будет одет, на нем будет клетчатый шарф. И зачастую он еще и вдовец, воспитывающий один ребенка. И приезжает женщина, это, как правило, происходит в маленьком городе. Она приезжает, допустим, из Нью-Йорка, из какого-то большого города, на какое-то короткое время к семье, и в итоге у них все хорошо, любовь и так далее. Но абсолютно под копирку, иногда абсолютно замечательно, иногда ужасно. Но, тем не менее, вот такие фильмы есть.
Ну, это забавно, но эхо капитализма, даже тот самый клетчатый шарф, по крайней мере, то, что я знаю о компании Hallmark, там же буквально можно купить каждую, не знаю, свечку, картину, панно какую-нибудь, игрушку елочную или вот эти шары, в которых снег, если их потрясти.
Да.
Купите в магазинах Hallmark. И, как я понимаю, это все нацелено конкретно вот такую с очень жесткой коммерческой подоплекой. И жилетку, и шарфик,
да-да-да.
И елочку, и, наверное, даже вот топор, которым они едут рубить эту елку.
Рубить эту самую елку.
Да-да. А в противовес был период в советском кинематографе, соответственно, в нашем детстве, когда были произведения искусства художественного, на первый взгляд, если не вдаваться, совершенно безумные. Но если вникнуться, то там было очень много смыслов, на многих уровнях. И это еще как минимум было супер весело. Я сейчас говорю о замечательном мультфильме «Падал прошлогодний снег»,
о, да,
без которого, ну, лично мой, ни один Новый год не обходится. Он почему-то остается где-то за там «Иронией судьбы», «Джентльменов удачи» и всего остального. Но я сейчас понял, что не проходило, наверное, ни одного Нового года с самого маленького моего возраста, когда так или иначе этот мультик я бы не смотрел.
Подождите, это же тот вот мультик, где волк, и вы говорите об этом или нет?
Нет, когда мужик идет в лес рубить дрова и встречает там волшебника.
И он оправдывается,
говорит, а мне послали за елкой, вот я иду за елкой.
А вот же есть...
Он такой пластилиновый.
А есть же еще замечательный фильм, вот где волк и собака, мультфильм. Как он называется?
«Жил-был
пес», «Жил-был пес». Вот он тоже очень новогодний. Замечательный.
И он тот самый случай, когда дети видят в нем свое, это потомка, типа Шрек, что-то вот такое, который снят одновременно и для взрослых, и детей, потому что взрослые шутки угадывают взрослые, а детские — детские. Но если говорить о «Жил-был пес», там он же тоже такой. Ты ребенком видишь в нем одно.
Потом,
взрослый,
потом
ты видишь в нем совершенно другое. И очень жизненное. И даже вот это пресловутое «сейчас спою». И
точно.
В итоге он не сдерживается, поет и выдает их, и их выгоняет. Но это же что-то невероятно жизненное. Это всегда же. Вот в таких посиделках душевных она же... Вот, прет из нас, лезет наружу,
да,
и хочется вот этого атмосферы в кругу друзей. Ты такой вот сытый, добрый, все хорошо. Но...
Вы так хорошо это рассказываете, что я себе прям представляю же вот где-то так после обеда, часов 5, 1 января, как я буду вот так вот сидеть вот на диванчике. Наверное, придет в гости друг, и мы будем смотреть какое-нибудь такое вот кино. Возможно, кстати, «Падал прошлогодний снег» или «Жил-был пес». А мне вот все жалко, и я не знаю, смотрят ли вот молодые родители сейчас со своими детьми такого рода фильмы и мультфильмы, потому что я часто вижу, как вот, допустим, приходит ребенок, там, ему 3-4 года, он включает какой-нибудь там «Никелодеон» или какой-нибудь вот такого сорта канал, и они смотрят совершенно мне непонятные мультфильмы.
Я тоже их не понимаю.
А вот смотрят ли они вот те, о которых мы говорим сейчас, и будет ли им это интересно, не знаю. Но мне кажется, стоило бы как-то детей немножко в это посвятить, в такого рода вещи новогодние.
Ну, я могу поделиться своим опытом, как относительно молодой родитель. Когда мои дети были помладше, естественно, балом правили «Свинка Пеппа». И так, когда я имел на них там большее влияние, нежели сейчас, и мог регулировать контент, который они смотрят, то... Конечно, я пытался вместе с ними понять, ну что же это за «Свинка Пеппа» такая, что в ней такого интересного? Или там «Маша и Медведь» мне тоже казался очень странным мультфильмом, но когда погружаешься, это интересно оказывается. Вот. И там очень здоровые где-то ценности. Конечно, меня сейчас закидают люди, которые считают, что «Маша и Медведь» — это совершенно нездоровое что-то невероятное творится. Я читал целую статью, посвященную ей, про то, что там маленькая девочка, и это Маша — это дети, родители — это медведь, который все время угождает своим детям, и так делать нельзя.
Какой интересный взгляд на вещи.
Да,
я пару
да.
серий смотрел этого. Ну, такой неплохой
фильм. Но, тем не менее, это очень такая хорошая вещь на самом деле. Потом есть еще смешарики, которые просто невероятные из современного.
В хорошем смысле этого
слова? В хорошем смысле.
Потому что я точно не знаком со смешариками.
Ну, вот как-нибудь стоит посмотреть смешарики. Есть еще целый цикл, называется «Пин-код». Он вообще про науку объясняет очень просто, легко и доступно детям про великих ученых, про физические явления, про астрономию. Очень много всего интересного дается между строк. И я считаю, что смешарики, что «Маша и Медведь» делают совершенно гениальные люди. И там очень много отсылок к большому кино. И одна из моих любимых, например, серии «Маша и Медведь», она как раз связана с нашей сегодняшней темой. Она полностью переписана под Диккенса, под «Рождественскую песнь» в прозе.
Да.
И, и с этой музыкой. Ну, ты, видимо, с мюзикла, к сожалению, мюзикл этот не смотрел. И очень похоже, что это калька с мюзикла западного какого-то, которая сделана по рождественской песне. И она и одновременно передает эту диккенсовскую атмосферу. Она одновременно жуткая, но в то же время с элементами волшебства и ожидания праздника и чуда. И очень круто. Вот если у вас есть такая возможность, сядьте со своими детьми, обязательно посмотрите.
Ну, мой-то уже взросленький, не знаю, будет ли он это смотреть, но попробуем.
Но для расширения кругозора очень классно сделано.
Спасибо. Что касается рождественской песни, то вот, кстати, там же довольно много фильмов и мультфильмов снято вот по Диккенсу. Вот я не помню, какой именно, но вот один из них мне очень понравился, а многие прям, ну, тяжеловатые мне показались. Ну, это вообще не такая непростая вещь-то, сама рождественская песня. Но вот один из фильмов был прям замечательный.
Ну, фильм, я не скажу, но меня впечатлил с мультипликационный 3D-мультфильм «Рождественская песнь».
Относительно недавный.
Относительно
вот недавно. Я о нем и говорю, на самом деле. Я просто называю его фильм, но я имею в виду, что это...
Он где-то на границе между фильмом и мультфильмом, и, по-моему, Земекис. Это когда он экспериментировал, вот он сделал «Полярный экспресс», потом он сделал «Беовульфа» по скандинавским мифологии. И, ну, не пошло, потому что, ну, вот этот эффект «Зловещей долины», когда так и не удалось им тогда сделать убедительными глаза персонажей. Но вот с Джимом Керри, он меня, я его еще в кино посмотрел, он меня так впечатлил.
Да.
И, ну, крутая вещь. И, если есть такая возможность, то тоже стоит посмотреть. А что касается вот старого советского мультфильмов, я же хотел про это рассказать, я сам увлекся современной анимацией, то я убедился на своем личном опыте, что очень многое зависит от родителей. И, конечно, очень просто взять, поставить на Ютубе какой-нибудь канал с этими сумасшедшими мультфильмами, историями, и заниматься своими делами. Или там тот же Nickelodeon, да, какой-нибудь канал на телевизоре. Но если сесть, им объяснить и поставить вот эти мультфильмы, я в свое время так экспериментировал с «Бременскими музыкантами». Благо, это было достаточно легко, потому что там весело, задорно, и песни классные.
Да, да, да.
И хорошая, нарисовано очень хорошо. Но мои дети настолько впечатлились, они еще были гораздо младше, что мы погоди. Записали целую, ну, флешку уже, чтобы слушать эти песни в машину, и мы вот ехали и пели песни «Бременских музыкантов». И я потом понял, что и с другими мультфильмами можно делать так же, и с фильмами. Как наверное, минимум, да, заинтересовать и поговорить об этом. Объяснить, почему это интересно, почему это хорошо, почему там то не очень интересно, или, ну, не так глубоко, скажем так. А главное их научиться заинтересовать. И тогда можно им и показать и то, и то. И я уверен, что они, им это даже понравится.
Наверняка, наверняка. Я вот решил, что я вот приду сегодня домой и найду какое-то время, чтобы посмотреть для начала. Я посмотрю «Реальная любовь» фильм.
О-о-о.
Который такой вот, про него прям нельзя забывать. Он очень такой хороший, новогодний, рождественский, с замечательными актерами.
С огромным количеством актеров.
Ты посмотри его, потом я посмотрю мультфильм «12 месяцев».
12 месяцев – это когда в эпоху, когда не было интернета и видеомагнитофонов, у меня связана такая травма. Ну, видеомагнитофоны уже были в моем детстве, но кассет было достать очень сложно, особенно в том городе, в котором я вырос тогда. И каждый раз меня травмировал этот мультфильм, потому что его показывали... Как минимум пару раз я замечал «Спокойной ночи, малыши», когда уже мультфильм, а он же длинный, это же полнометражный мультфильм. Да, да. И они показывали кусочки. И я долгое время никак не мог посмотреть этот мультфильм полностью. Потом я прочитал эту книжку, и мне захотелось еще больше его посмотреть. И я уже, наверное, уже взрослый, уже в университете или в институте, когда появилась возможность смотреть в интернете все, что угодно, чуть ли не одним из первых, что я набрал, это закрыл свой детский гештальт. Посмотрел от начала до конца 12 месяцев. И да, это очень красивый мультфильм, когда создавалась анимация в Советском Союзе в... Боюсь сейчас ошибиться, это где-то в промежутке между 40-ми и 60-ми. Вот где-то
примерно тут. Так, да.
Да. Вот этот мультфильм как раз. И тогда советские мультипликаторы, естественно, как бы сейчас сказали, у менеджеров Союзмультфильма, только что созданного, была возможность смотреть и западную анимацию, и они очень многое взяли у Диснея. Если приглядеться, то «Аленький цветочек» тоже вот такую же травму мне в детстве наносил. «Аленький цветочек» и «12 месяцев» они очень похожи на диснеевскую анимацию, но у наших советских мультипликаторов было что-то вот... Какое-то, не знаю, чутье или... Ну, как бы некорректно сравнивать, что наши были талантливее, они нет. И там замечательные мультфильмы, и ранние, и поздние. Но особенно в «Аленьком цветочке» есть что-то вот такое, что-то более родное. Ну, диснеевского там на самом деле очень много, но, да, потому что они стиль анимации взяли у них. Но они... Есть какая-то то ли светлая грусть в этом чудовище. Он не прописан. «Аленький цветочек» очень, это же та же история, что и «Красавица и чудовище».
Да,
да, но да, «Красавица да. и чудовище» экранизировали позже на Западе. Да. А у нас «Аленький цветочек» появился раньше. И он не такой детализированный, не такой там... Вот, четкий, да, как мультфильм «Красавица и чудовище». Он, да, и «Чудовище» там, оно достаточно такое... вообще непонятное.
Эфемерное.
Да, эфемерное. Оно то ли это как смесь какого-то медведя, муравьеда, еще кого-то, непонятное. Но оттого не менее жутко. И вот эта вот атмосфера его замка, она впечатляет меня лично больше. Может быть, это связано с тем, что я в детстве очень хотел посмотреть этот мультфильм, но все равно есть что-то в нем такое. И то же самое с 12 месяцами, когда они сидят в лесу, вокруг этого костра трещит мороз, и она к ним прибилась. Я ощущал этот холод, который она чувствовала, и восторгался вместе с ней, как каждый месяц рассказывал о себе, и потом они все вместе дружно им помогли.
А вы, кстати, когда-нибудь смотрели такой есть фильм? Есть два фильма. Один, второй ремейк 94 или 95 года, но изначально был, по-моему, снят в 47 году «Рождество на 34-й улице».
Нет, я, кстати, много слышал о нем, об этом фильме, но так и не посмотрел.
Замечательный. Там сюжет очень простой, то есть настоящий, в кавычках, конечно, Санта-Клаус, по имени Крис Криндл, как его зовут во многих, ну, странах католических, насколько я понимаю, он попадает в современный на то время Нью-Йорк и устраивается работать, изображать Санта-Клауса в универмаг Мэйси и знакомиться с девочкой, которая дочка сотрудницы этого универмага, которая отвечает за вот эти все парады, там новогодние, рождественские торжества и так далее. И девочка не верит в Санта-Клауса, вообще в какие-то ни было чудеса, и он пытается как-то волей или неволей ее переубедить в этом всем. Так вот, эту девочку играет Натали Вуд, если вы знаете такую,
да,
которая
конечно.
Играла когда-то в «Висайской истории». А Натали Вуд на самом деле звали Наталья Ткаченко. Да. Она была русского происхождения и прекрасно говорила по-русски, кстати. Вот. Еще последний, наверное, фильм, который я бы вот порекомендовал, если вы не видели. И он тоже новогодний, называется он «Приходи на меня посмотреть».
Ой, это очень...
Замечательный Васильевой и Олегом Янковским. Опять же, не помню, как звали девушку, которая там играла. Ну, это там, кто будет смотреть, они увидят.
Они увидят.
Замечательное кино с очень хорошим настроением и посылом. И такое новогоднее. Прям.
Очень новогоднее, потому что она, этот фильм, он... Я его... тоже смотрел относительно, был в школе, наверное. И когда он начинался, у меня сразу же рука дернулась переключить, потому что он начинается, он какой-то, ну, тоскливый, что ли, особенно в начале.
Наверное, да,
да.
Когда она там...
И мне казалось, что это опять что-то там для взрослых, для родителей. И мама, по-моему, отдернула, говорит, давай посмотрим, что-то интересное. И я сел с ней смотреть, и оно вот... тоже с каждой минутой все больше и больше погружает, и уже, и вот это тоже, наверное, такая добрая грусть постепенно перетекает в праздничное настроение и в ожидании того же самого чуда и волшебства. Очень хорошее кино. Спасибо вам большое, Рафик, что пришли к нам. И я думаю, вот вы говорили, что ой, вот у меня расхвалили, и не знаю, вы разочаруетесь там выбором. Ну, да, на самом деле нет. И наш разговор, мне кажется, он получился именно таким, как и фильмы, которые мы обсуждали. Не таким талантливым, как делали люди эти фильмы, но таким же интересным. И я думаю, что у вас появится настроение какие-то фильмы пересмотреть, какие-то фильмы открыть для себя, какие-то заново, а какие-то полностью. Вот я часть фильмов, которые мы с вами сегодня обсуждали, не видел. И тоже хочется теперь
кушать
посмотреть.
Кушать Бурдена посмотрите.
Обязательно посмотрю. Если не сегодня, то точно до Нового года не упущу эту возможность.
Спасибо вам за приглашение. Было очень приятно с вами обсудить.
Спасибо вам еще раз.
С наступающим
Новым годом. А я с вами прощаюсь до следующего воскресенья. Всего доброго.